Папа повез меня в поселок Лиственный, на смотрины. Кантончошки и одежонка на мне были худы, морозы тогда сухие в наших местах стояли, без слякоти и зима обходилась. На реке, как определено было природой, лед стоял, зимник в торосах пробит. Меж скал каленый хил стянул, и где-то за Усьманой возле речки Минжуль я до того застыл, что мне уж никакую новую маму видеть не хотелось. Я сначала тихонько заскулил, потом завыл на всю реку. Обматерив меня для порядку, коня погнали в плохо накатанный отворот. Сани бухали полозьями альдины, строгались отводинами о зубья торосов, и мы долго пересекали Енисей, затем еще дольше поднимались по малотаренной дороге в гору. Со всех сторон обступила нас и сомкнулась над дугой лошади тайга. Глухая, белая, с кое-где обнажившимися камнями дорога виляла, нехотя открывая нам желобок, усыпанный хвоей, семенами шишек и реденько чернеющими конскими катышами. Колокольчик под дугой побрякивал негромко, мерзло, вещая о людском непокое и движении, поскрипывали стылыми завертками сани, ударяясь на разворотах отводинами о близко стоящие дерева. Высоко уже в горах, где каменных останцев было больше, чем деревьев, с черной лиственницы снялся глухарь, дурн метнулся в серую смесь леса, хлестко ударяясь крыльями о мерзлые ветви. Лошадь, с испугу сбившая шаг, наладилась снова на мерный ход. Клубок дороги все разматывался по лесу, белая ниточка ее все кружилась и кружилась, уводя нас к небу. Но вот в гущине тайги, меж голых стволов, раз-другой мелькнула живая искорка огня и надолго пропала. Мне попритчилось, что едем мы не туда, что увел, закружил нас лесной хитрый соседушка. Однако вскоре лошадь облегченно фыркнула, наддала ходу и даже рысой затрусила с горки. Под полозьями скрижетнул камень, брякнуло чем-то от подворотню, и мы вкатили в старый двор с гостеприимно распахнутыми резными воротами, возле которых, прихватив у горла толстовязанную шаль, стояла женщина, приветливо, однако без улыбки нам кланяясь. Эта женщина и отхаживала меня, засунув мои ноги в лохань со снегом. Боясь громко орать в тихой, беленькой, пахнущей травами, пихтой, лампадным маслом и свежей известкой избушки, я ронял слезы на половики, в лохань, на горячую железную печку, и женщина шепотом, но настойчиво просила меня отворачиваться, чтоб на печку слезы не ронять, глазоньки испекутся, красной болезнью покроются. Подслеповатая, не умеющая громко разговаривать, какая-то вся пушистая, она не руками, а пушистыми тоже лапками касалась меня, гладила, мазала, и то место, которое она гладила, переставало болеть. Жгучую резь в руках тоже отпускала, теплое успокоение окутывало меня. Женщина дала мне долбленную из дерева кружку душистого чая. Я тут же вспомнил дедову кружку на заимке, и зачастили капельки из моих глаз. Женщина, как бы догадавшись, чего я вспомнил, провела ладонью по моей голове, выдохнула дитятка и дала мне меду на блюдечке, да еще ржаной пряник, похожий на плоскую растрескавшуюся дощечку. Я выпил чай, мед с блюдца вылезал, пряник утянул в руках в рубахе. Женщина обняла меня и, словно больного, осторожно провела в боковушку, опустила на широкую лавку, застеленную войлоком и подушкой с бледненькой латаной наволочкой. Побросав на меня крестики двумя соединенными пальцами, ровно бы не ртом, а выветренным листом, она прошептала: «Положи, Господь, камешком, подыми перышком». Задернула ситцевую занавеску в проеме и неслышно удалился. Какое-то время достигал меня говор мужиков, папы и конюха с поселка Лиственного. Слышался приветливый и все такой же тихий голос хозяйки, редко и деликатно вступавший в беседу. Но все плотнее затягивалась надо мною цветная занавеска. Глаза и слух прикрывала пеленою крепкого детского сна. Лишь на завтра в пути узнал я, что ночевали мы в страшном Знаменском скиту, где живут староверы, раскольники и всякий другой уединенный люд, вызывающий почтительный трепет в округе и жуть в сердцах падких на суеверия овсянских гробовозов. С новой мамой мы по первости ладили и даже песни пели дуэтом. Но после того, как папу с ответственной работой согнали, и залез он в тайгу на промысел пушнины, зажала семью нужда. Начались у нас с мамой раздоры, постепенно переросшие в схватки. Раз я бросился на мачеху с ножом, и она носила твердое в себе убеждение, что я в не в столь отдаленный срок вырежу всю семеюшку и подамся в бега. Несмотря на бездомье и материальную неустроенность, пылкие мои родители быстренько произвели на свет ребеночка. И, вернувшись из тайги, поселились было жить в Овсянке у бабушки. Но она их скоро помела из своего дома. Папу моего бабушка терпеть не могла, называла трепачишкой, винила его и не без оснований в смерти мамы, хотя известно, смерть причину найдет. Мачеху уже Катерина Петровна не приняла, запрезирала, называя подергушкой, растрепой, кляла за то, что та долго любит спать, срамила за алябушник, непропеченный хлеб, за легкомысленный характер, бросивший ее на чужое дитя, когда и сама она, по заключению бабушки, разумением еще не шибко богата. Новой нашей фатерой оказалась сплавщицкая будка, стоявшая в устье Фокинской речки. Она была сооружена для пикетчиков, и пока не начался сплав, пустовала. Здесь, в этой будке, полутемной, готовой вот-вот свалиться во вздувшийся Енисей с подмытого яра, я снова захворал длинной и нудной болезней — малярией. И чуть было не бросил я тогда чалку, по выражению удалых енисейских речников. Бабушку ко мне родители не подпускали и на дух, проявляя «принц». Умственное это слово папа тоже привез с Беломорканала вместе с орденом, который потерял по пьянке. Бабушка еще по ранней весне повязала мою голову венцом с тремя молитвами. Я относил тот венец 3 дня, и она увела меня в лес, и там сожгла бумагу под осиной, которую повязала лоскутом от моей рубахи. Пепел же от сожженного бумажного венца растворила в пузырьке со святой водою, велела мне его выпить, и кланялась осине, внушала ей взять мою трясуху, поскольку ей суждено вечно трястись, а рубенку это дело ни к чему. Но ни пепел 3 молитв, ни осина не помогли. Тогда бабушка стала учить меня заклятьем от лихорадки. И так они были жутки, что я по сию пору не могу иные забыть. Повторял я их не по 3 раза, по 300 раз на дню. Однако без бабушки никакого мне облегчения от болезни не было. Вместо бабушки являлись костоломные старцы, зверье оскаленное, черти, дьявольщина всякая, колотили меня, молотили, жарили, шарили, по постели волочили, все жилки и корешки во мне перетряхивали. Между приступами болезни в весну, в половодье, все чаще повторяющимися, я мог бы сбежать к бабушке, но на моем попечении был маленький ребенок, керкающий в люльке, да и мачеха зорко меня стерегла. Охотно и кому угодно сбывали меня родители на прокорм и догляд, а вот принц, скорее всего, окончился бы для меня Могилинской губернии. Однажды я выполз на солнышко, на бережок, и, кутаясь в старый отцовский шабурок, глядел в мутную воду Фокинской речки, поднятую подпором Енисея. И не то у меня закружилась голова, не то я в самом деле мгновенно принял решение утопиться, а помнился уж в воде, остро полоснувший по мне, стиснувший тело ледяными оковами. Как я выбрался на берег речки и оказался в избушке, не помню. Колотило меня после купания трое суток подряд и выколотило из слабого парнишечьего тела все, что еще можно было выколотить. Веснуха удовлетворенно стала отступать. Тут начался сплавной сезон. Из будки пикетчиков семью нашу попросили. Мы долго не могли нигде определиться на жительство. Одни не пускали на квартиру из-за тесноты, другие из-за бабушки Катерины Петровны. Уж шибко худого мнения она была о моей мачехе. А хозяйки боялись, кабы папа мой не совратил хозяина пьянством. Совращались же гробовозы по части выпивки охотно и во все времена. В нижнем конце села все еще пустовал крестовый дом деда Павла. В разгороженном пустополье двора зарастали бурьяном колотые столбы, окна в доме перебиты, рамы выдраны, из-под набровников свисала куделя с запутавшимися в ней перьями и остатками воробьиных гнезд. Папа, промышлявший на селе цирюльным ремеслом, которое он усовершенствовал в заключении, уже и не решался проситься в родной дом. В колхоз его не приняли, да и делать ему там нечего было. Мельницу на Большой Слезневке смыло, и сам колхоз имени товарища Щетинкина разваливался под руководством тетки Татьяны, Трофима Болтухина, Митрохи и Шимки Вершкова. Тетку Татьяну и Болтухина в конце концов с руководящих постов согнали. Председателем колхоза выбрали наезжего умного человека по фамилии Колтуновский. Но дело было так уж завалено, что и он поставить на ноги артель не сумел. В 1939 году колхоз в нашем селе перестал существовать. Земли его были розданы городским организациям и подсобному хозяйству сплавной конторы. Дом моего деда незаметно исчез с земли, сохранившись лишь на фотографии. В доме том была начальная школа первой ступени. В ней начинал учиться и я. И учился, пока не построили настоящую школу. Прослышав о диких заработках, какие огребали жители знаменитого города Игарки, не умеющий унывать, мой папа и молодая годами и умом мачеха решили двинуть в Заполярье, откуда изредка приходили письма, торопливо писанные дедом Павлом. Папа мой еще в молодости плавал на север, под гольчиху, рыбачить. Шибко разжился тогда деньгами и в успехе нынешнего предприятия не сомневался, твердо верою, что сделает жизнь нашей семьи зажиточной, радостной и докажет еще этим овсянским гробовозом, как он разворотлив, предприимчив и не зря носит масло в голове. Жили мы в ту пору у какого-то дальнего родственника папы. Взявши слово, что мы не будем скандалить, воровать дрова, а папа покажет хозяину в тайге солонцы, давно им сделанные для приманки моралов, и, кроме того, подстрижет всю семью под городскую польку-бокс, родич пустил на фатеру, в подвальный сырой полуэтаж, где Веснуха обрадованно воспрянула и взялась трепать меня с новой силой. Приходила бабушка Екатерина Петровна, увещевала моих бойких на язык и скорых на ногу родителей, пробовала оставить меня, ослабленного рихорадкой, в деревне. Уж как-нибудь двое сирот проживем, с голоду не помрем, а помрем так вместе. Не вняли родители словам бабушки. Папа гневался, ругал старуху, и она удалилась с плачем со двора, подалась на кладбище, зная, как часто неведомая сила влечет туда внука, надеясь там повстречаться со мной, пожалеть, достать из фартука раскрошенную шаньгу и скормить, жалуясь деду, маме и всем родичам, собравшимся в одной оградке, на мою и свою долю, на эткое обращение супостата, которого она еще при жизни Лиденьки видела скрозь, но он обкрутил, оболгал, обжулил всех, и вот что теперь получилось. И в последний перед отъездом вечер, пока родители готовились гулять отвальную, я утащился на кладбище. Когда-то кладбище было на задах села, на берегу Фокинской речки, которую из-за мелководности еще и Малой зовут. Вплотную к кладбищу подступал и нависал над ним серый каменный останец, поросший поверху бояркой и земляничником. В навесах его по выступам и щелям цеплялись примулки, шипицы, каменная репа, выступала из щелей мокро, и понизу бычок был весь в мху. На останец собирались девки и парни, сидели там, обнявшись, пели песни, щупались, дождавшись, чтоб упала темень на округу. Потом кладбище с двух сторон обступили дома. По заречке образовалась завозня магазина, сторожка Васи Поляка. И кладбище, если смотреть с увалов, вроде большой слезы вкатывалось в самую середку села. Когда начались преобразования, колыхнулось, рассыпалось село, дома снова отступили, прижались к реке, кладбище снова выпросталось из деревенских закоулков, одиноко зазеленело под скалой, лес к нему дикий снова подвалил, песни на останце смолкли. А птицы и всякая лесная живность никакой разницы не понимала меж своим домом и последним человеческим прибежищем. Жили, пели тут, вили гнезда, кормились с могил, и как только взошел я на бугорок, увидел бурундучка на мамином кресте. Он умывался лапками и насмешливым глазом глядел на меня. Крест на мамину могилу делал Зырянов с фасонными округлостями на вершине и на концах перекладин. Лиственничный крест стоял основательно и по сию пору еще стоит среди кладбища. Над ним возвышалась рябина. Узловатая сосна с большими, почти голыми, нижними ветками опутала корнями соседнюю притоптанную могилу, вобрала в себя чей-то прах и перекинула лапы в нашу оградку. Бурундук с креста метнулся на сосну, стал играть со мной в прятки, то удергивая полосатую головку за ствол дерева, то высовываясь. Я оперся подбородком на острую штакетину оградки и смотрел на мамину могилу, не зная, что сказать, что сделать и как расстаться с нею. Бурундук спустился на нижний надломленный сук дерева и оказался над самой моей головой. Нервно подергивалась его красивая головка, подрагивал кончик задиристого хвоста. Бурундук коротко и тревожно чикал, будто бил кресалом по кремню. Чиканье участилось, бурундук всполошенно метнулся по стволу сосны, рассыпав переборы свиста. Сзади раздался шорох. Кто-то шел, шепча молитвы, раздвигая перед собой палкой жалицу. Я услышал бабушку. Молча вошла на оградку, стала на колени, трижды поклонилась могильным холмам, поцеловала землю и принялась творить молитву. Я все висел подбородком на копье штакетины и не мог заплакать. Не умел ничего сказать. Молиться отучился в школе. Бабушка, треща суставами, поднялась сначала одной, затем другой ногой, бормотала о земле, которую еж к себе тянет, и, нисколь бы она не против лечь рядом со всеми своими, успокоиться да повиноватиться перед Лиденькой. При слове «Лиденька» у меня закипело в груди, слезы начали подниматься к глазам, и я хотел их. Слез-то, утешения какого-нибудь хотел, но с чего-то опять запаниковал бурундук, опал с сосны на рябину, с рябины скакнул на крест, с креста метнулся в кладбищенскую дурнину и желтым лоскутом, мелькнув, исчез в лесу. Бурундук! Бабушка перекрестилась. Зверюшка безвредная, а все зверюшка. Поди-ка не к добру, ой, не к добру! И покачала головой. Мы долго молчали. Ваши-то гуляют? Я ничего и не ответил. Проститься-то прибеги. Я подорожников испеку. Она еще повременила, постояла, горбись, опершись на палку, и, не дождавшись никаких от меня слов, низко поклонилась могиле мамы, распевно, однако без обычной напускной жалости, начала. Лидия Ильинична, голубица-то моя ясная, погляди, послушай в остатный раз сыночка своего горемышного. На чужу сторону, в разлуку вечну, увозят его искариоты. Не надо, баб. Эх-хо-хо, вздохнула бабушка. Плакать не смею, тужить не велят. Вытирая костистым суставом пальцем мокрые морщины под глазами, она пошла с кладбища, раздвигая перед собой таяком жалицу, лебеду и коноплю. По ее сгорбленной спине и по резким выпадам таяка, которым она точно саблей срубала жалицу, напревшую на жирной могильной земле, я угадывал. Бабушка раздосадована чем-то, может, и мною. Не дал вот ей излить душу, всласть покостерить моих родителей.